все стадионы разные, но на каждом звучит «Голос трибун».
И всем привет! Это «Голос трибун».
Всем добрый вечер.
Ну что, с вами Артем Шлыков
и Денис Дерон.
Сегодня мы поговорим о прошедшем 17-м туре чемпионата России по футболу и затронем кое-какие важные матчи футбольной Европы. Давай, Артем, начинай.
Денис, ну и, конечно же, мне бы хотелось сразу начать с первого морозного матча. Это, конечно, в ЦСКА Москва. Играть при минус 17, но на самом деле по картинке это смотрелось очень уныло. Единственное, что мне бы хотелось сказать, что я, наверное, в своей жизни первый раз видел такое мощное противостояние самых первых минут, но поскольку я так понял, что футболисты хотели согреться, и что СКА Хабаровск побежал на первой минуте, и Денис Дедечко забил великолепный гол, что потом Алан Загоев, стоит его отметить, забил тоже очень один из таких холодных и промерзающих голов, но на самом деле хотелось бы отойти от футболистов и остановиться на судье, на Артеме Чистякове. На самом деле его судейство мне очень понравилось. Я думаю, что арбитр давал игрокам бороться, хотя очень сложно бороться в минус 17, поскольку травмы, конечно же, дело, травмоопасность намного-намного увеличивается. Но очень бы хотелось отметить, что СКА Хабаровск действительно на матче с московским «Спартаком», на матче с «Зенитом», на матче с ЦСКА, да, СКА Хабаровск настраивается как-то по-другому. То есть они готовы биться, они понимают, что они играют на своем поле. Понятное дело, что они сейчас занимают последнюю строчку в турнирной таблице, но мне бы хотелось отметить их такую, знаешь, боевую устойчивость, я бы так это назвал, поскольку мне они напоминают такие крылья советов, которые тоже вот были на дне, тоже бились-бились, но буквально там запал какой-то у них прошел. Вот СКА Хабаровск я наблюдаю, что да, они проигрывают, да, они могут там обороняться практически весь матч, но на самом деле команда боевитая, команда хочет идти вперед, команда хочет доказывать, что они не зря сейчас занимают хоть и последнее место, да, в турнире, таблица. Но, тем не менее, команда усиленно тренируется, доказывает на поле, действительно выкладывается. Вот одно большое слово, что они выкладываются. На самом деле, я бы очень хотел и на протяжении всего матча думал, что на самом деле была бы характерная ничья. Даже после вот первого тайма счет был 1-1. Меня очень поразил в очередной раз Понтус Верблум. Разобивался парень. Не знаю, с чем это связано. С переводом его на другую позицию, либо с тем, что, наверное, Гончаренко сделал какие-то выводы, и он видит, что Понтус готов на большее именно в атаке. Не знаю, на самом деле мне эта игра показалась очень боевой, но вот, к сожалению, во втором тайме не суждено было до конца довести до ума счет, и в итоге 2-4, к сожалению, СКА Хабаровск проигрывает. Вот если ты смотрел этот матч, какие твои были впечатления?
Ну, конечно, я смотрел эту игру, и я с тобой отчасти соглашусь, отчасти не соглашусь. Действительно, в мороз, в такой мороз, да, когда было минус 15, где-то начиналась игра, потом опустилась до минус 17-18, смотреть игру было, наверное, очень неудобно, потому что действительно очень холодно. И было видно, что очень много народу на трибунах. Во-первых, все стоят, во-вторых, все прыгают практически, потому что очень холодно. Действительно не очень комфортно. Хотя, на самом деле, последний раз я в морозную пору был на футболе. Это были Лужники, это была Лига Чемпионов. Там был февраль, был тоже небольшой минус. Даже при минус 5, по-моему, или 7, очень холодно и некомфортно. Я сочувствую сочувствую тем людям, что были на стадионе, но я так понимаю, они все довольны, потому что одни армейцы победили других, это было армейское дерби своеобразное. Насчет игры могу сказать, что голы из Кахабаровска, наверное, оправданы тем, что команда тренировалась в этих условиях, во-первых. Во-вторых, тем, что не было перемены времени, какое было для команды ЦСКА. То есть команда прилетела и сразу продолжала жить по московскому времени. То есть небольшая акклиматизация, адаптация проходила, поэтому так немножко более вальяжно начала команда из Москвы игру. В свою очередь, СКА Хабаровск именно поэтому, я считаю, и забил два мяча. Но позднее было видно, что именно из-за мороза есть такие отскоки, мяча потери, что вот именно благодаря этому, я считаю, Загоев забил свой мяч. Там только благодаря тому, что вот именно мороз, морозный мяч, он отскакивает. И именно благодаря этому Загоев забил. Дальнейшая игра проходила уже, да, там, в дальнейшем. Когда уже счет стал 2-2, там было видно, что ЦСКА дожмет и выиграет игру. Но атаки с Кахабаровска тоже стоит заметить, они были довольно острыми. И вообще команда показывает себя боевитой, и я считаю, не совсем свое место занимает турнир этой таблицы. Но такова реальность. 4-2. 4-2.
Ну уж, сколько мы говорим про ЦСКА, вот я бы хотел спросить твое мнение просто за Санта. Сегодня сколько прилетел ЦСКА перед матчем 5-го тура Лиги Чемпионов против Бенфики. И на самом деле армейцы преодолели более 16 тысяч километров в обе стороны. То есть вот твое мнение, ЦСКА они играли, во-первых, на холоде, во-вторых, они очень долго летели, но мне интересно, все эти...
Да, Артем у нас пропал ненадолго. Да, я соглашусь, перелет был довольно долгий, и команда на самом деле продолжала жить по московскому времени, так я так понимаю, предпринимает такой вариант развития сценария большинства команд, которые прилетают в Хабаровск, потому что команда прилетает только на игру, а потом сразу уезжает, улетает, и не имеет смысла просто-напросто задерживаться и там ночевать. Это на мой личный взгляд, по-моему, единственная команда, которая там ночевала, это был, по-моему, Спартак.
Нет, ты не ошибаешься, действительно был Спартак, но вот я хотел сказать то, что вот посмотри, то, что действительно то, что ЦСКА так вот ЦСКА такой сложный, да, найти сложный.
Мороз, очень-очень было холодно, но команда справилась с этим. Да и на самом деле было страшно видеть, когда получал травму Алексей Березуцкий, да, вот это было действительно страшно. Именно это возникало тогда чувство, что все, может быть перелом, потому что там так нога была изогнута и так далее. Но все-таки, несмотря на это, команда сыграла, я считаю, достойно, и тут сложно, наверное, будет со мной спорить в этом. Я сказал, что команда сыграла довольно достойно, несмотря на мороз, и довольно опасливо выглядела. Я смотрел на травму Березуцкого. Ты видел этот момент?
К сожалению, вот этот момент как раз я и не застал.
Вот я тебе скажу, единственная травма вот Миланова, она была более-менее там, понятно, что просто сильный ушиб был у парня, да, и ничего серьезного. А вот когда практически изогнулась, да, нога у Березуцкого, вот это было довольно страшно. Но все равно, как я так понимаю, что все обошлось, все не так страшно. Идем дальше, ждем игру с Бенфикой, посмотрим, что придумает Гончаренко в следующей игре.
Ну, давай перейдем к следующему матчу. Динамо-Москва-Ахмат. Вот, на самом деле, оправдались ли твои ожидания? Может быть, конечно, рано об этом говорить, но оправданы ли ожидания какой-то гандикап, да, который был дан Хохлову, вот насколько он был для тебя оправдан именно вот в матче с Ахматом?
Слушай, мне сложно рассуждать о Хохлове как о тренере, потому что все его тренерские начинания я знаю только по молодежной команде «Динамо», где На самом деле у динамовцев очень хорошая школа, и трудно было, наверное, другим в то время, когда Хохлов тренировал молодежку, соперничать. То есть, там были школы Спартака, ЦСКА рядом, но в основном Динамо было тогда именно школа, молодые те игроки, они были сильнее. И Хохлов их довольно качественно подводил, хорошо формировал состав и так далее. Но первый приход Хохлова мне тоже не особо понравился. И я не вижу в нем того тренера. То есть, когда он тренировал Кубань, я тоже не совсем понял, что он хочет сделать с командой. Точно так же и когда я вижу его сейчас в Динамо, я тоже не понимаю, что он хочет сделать. Команда и вроде бы собрана, начинает играть в обороне, но никаких качественно новых изменений по сравнению с Калитвинцем в Динамо нет. И я не думаю, что Динамо может расстраиваться по поводу ничьей с Ахматом. Им просто повезло. Команда должна была проигрывать с большим счетом, судя по игре.
Я с тобой полностью соглашусь, но меня еще, знаешь, что встревожило то, что действительно из Ахмата ушел Кононов, и вот на самом деле все равно, в какой бы тренерской форме не был Кононов, на самом деле он все равно давал такие хорошие матчи, да, его команда выдавала такие матчи. Но на самом деле для меня, например, это была хорошая игра «Динамо» за вот последнее, наверное, время, последние вот 2-3 матча, что Хохлов сейчас вот тренирует. Но на самом деле была, мне кажется, обоюдоострая игра, да, ты правильно заметил, что действительно Ахмат, наверное, должен выигрывать было эту встречу, но везет как бы сильнейшим, да, и 1-1 при такой игре, при такой нестабильной ситуации, что в Динамо, что в Ахмате, я думаю, что должны все-таки Хохлов и Галыкнов быть довольны результатом команды.
Я с тобой позволю себе не согласиться, потому что Галактионов как раз может расстраиваться. У Ахмата было намного больше моментов для взятия ворот. Хотя и динамовцы могли забивать, но удары динамовцев были не настолько, ну, не столь стопроцентны, на мой взгляд. Ахмат просто должен был выигрывать. Вот судя по тому, что я видел. Но, на мой взгляд, если делать далеко идущие выводы, то Ахмат останется в середине таблицы, выше не поднимется, а Динамо, скорее всего, будет участвовать в переходных матчах, если даже и не прямым вылетом закончить.
Ну вот давай выделим несколько игроков, да, вот, например, мне очень понравилось, как сыграл Шунин. Все равно были моменты, когда он несколько раз откровенно плохо сыграл, но тем не менее Антон нашел в себе силы. Ну и, конечно же, я не устаю повторять, что мне очень нравится Бериша в Ахмате. Вот как тебе?
Да, в принципе, да. Там в Ахмате, в принципе, все нападающие более-менее прилично играют. И даже спорить с твоим термином я тезисом не буду. Просто Бериша сыграл качественно. Он каждый матч выходит и играет качественно. Не знаю, что еще добавить.
Знаешь, можно добавить только одно, что в этом матче не было показано ни желтой, ни одной желтой карточки, и ни одной, слава богу, красной карточки. Поэтому я думаю, вот давай остановимся на той и другой команды. То есть я понял, что, по твоему мнению, Ахмат останется в середине турнирной таблицы. Прогнозируешь ли ты вылет Динамо?
Ну, я это уже сказал буквально 2 минуты назад, что, скорее всего, либо переходные матчи ждут Динамо, либо прямой вылет с 15 места. И я большего для команды пока не вижу, если только команда не усилится намного качественно в зимнее трансферное окно, потому что нехватка Панченко сказывается. Вот Панченко тот игрок, который приносил Динамо нужные очки, и в ничейные матчи он мог вытащить, забить гол. Или в проигранном матче мог вытянуть ничью. Но сейчас такого игрока у команды Динамо нет, и только зимнее трансферное окно нам подскажет, ждать нам изменений турнирной таблицы для московского клуба или нет.
Насколько я знаю, в Динамо сейчас очень-очень большие проблемы, как в финансовом плане, поэтому команда не укрепляется. Команда, знаешь, сейчас выбрала такой какой-то ожидающий момент, и непонятно, откуда привлечь финансы, где взять денег на действительно усиление. Вот. И мне, конечно, очень обидно за Динамо, то, что такой великий клуб, клуб с таким великим именем, и сейчас показывает, конечно, очень-очень невнятную игру.
Согласен, спорить не буду. Давай переходить к следующему матчу.
Ну, давай перейдем к следующему матчу, который мне греет душу. Это, конечно же, Краснодар-Спартак.
Ну что, солируй.
Ну что, дорогие друзья, хотелось бы мне сказать, на самом деле, начать с Краснодара. Перед матчем я говорил своим друзьям, да, то, что я не уверен, что Краснодар сейчас покажет какую-то свою мощь. На это были много ярких доказательств. У Смолова был очень трудный матч с испанцами, были трудности, и мне сейчас кажется, что Краснодар очень и очень зависит от Федора, поскольку действительно атакующей игры, да, такой, и обостряющей игры, наверное, очень не хватает сейчас Краснодару. Непонятно, с чем это связано, то есть я пока не найду причин, но, да, и я еще раз подтвержу, наверное, те слухи, что Галицкий все равно руководит Краснодаром, и Шалимов, да, его устраивает как тренер, что очень обидно мне за краснодарских болельщиков, потому что их было на матче очень и очень много, и на самом деле мне кажется, что ну не так должна была команда, которая позиционирует себя с выходом хотя бы в Лигу Европы и своим там прямым конкурентом по турнирной таблице Спартаком так безобразно играть. С другой стороны, тот Спартак, который показал себя в игре с Краснодаром, это, наверное, самый лучший матч, боюсь пока, да, предугадывать, но, по крайней мере, это лучший матч Спартака за последние, наверное, ну, месяца 3-4, это точно. Но мы сейчас не берем матч с Севильей, который, да, Спартак тоже уверенно выиграл, я имею в виду в чемпионате, потому что вот именно Спартаку не хватает стабильности в чемпионате России, потому что от игры к игре становится очень, как сказать, очень боязно за команду, в том плане, то, что действительно Спартак самый непредсказуемый, наверное, клуб РФПЛ, потому что один матч он может сыграть хорошо, а там два других он может сыграть из рук вон плохо, и неважно, там победит он или сыграет хотя бы в ничью, но тем не менее. Стоит отметить мне, конечно же, Луиса Адриано, который, ну, не знаю, это просто, вот действительно, я вижу и верю, что еще игроки могут прогрессировать. И, конечно, тот результат, который показал Спартак, то, как они вышли биться на игру, как они забивали голы, стоит отметить опять Кинси Промеса. Он делает великолепные передачи, он забивает сам, он помогает всячески Зелуишу, что тоже не дает определенный такой восторг и определенный задел на будущее. А, по-моему, то, что вот сейчас даже этот матч очень наглядно показал, что в Спартаке действительно, как бы, да, есть команда, есть, как говорили, гладиаторы. На самом деле, да, мне очень нравится то, что Луис Адриано, Зелуиш, Промес, они сейчас набирают некую такую форму, но, к сожалению, не знаю как, вот сейчас опять после этого матча, опять многие спрашивают, что претендует ли Спартак на чемпионство. На самом деле, все мы узнаем со временем, неизвестно сейчас, в какой форме будет Спартак на матч с Марибором, хотя играем, да, там, при своих трибунах, но на самом деле, мне, забегая вперед, хотелось бы сказать вот про матч с Марибором, да, то, что после такого интенсивного матча Спартак с Марибором может сыграть не очень уверенно, и я все-таки боюсь за счет, потому что, как бы, игра команды уже завтра, и мне просто очень интересно в перспективе увидеть Спартак, действительно ли он готов по физической направленности играть на три турнира. Мне хочется, чтобы действительно моя команда это доказала. Вот. Но и стоит мне, конечно же, опять отметить, это выход Романа Зобнина во втором тайме. Я, конечно, говорил и в своих подкастах, мне кажется, что надо пока Зобнина поберечь, потому что на самом деле череда травм, он очень важный игрок, как и для сборной, так и для своего клуба, и я думаю, что сейчас пока вот такие у нас матчи очень-очень холодные, да, и травмироваться можно просто, я не знаю, подскользнувшись на поле, вот, не знаю пока, мне очень хочется, чтобы Зобнина пока придержали и в дальнейшем просто его выпускали уже на концовке матча, чтобы хотя бы не так была вероятность травмы. Ну и стоит отметить, еще бы мне хотелось бы сказать то, что мне очень понравился опять в этом матче Лунёв. Он действительно пока номер один в «Спартаке», но мы ждем все, что выйдет Ребров. Я думаю...
Селихов, ты сказал Лунёв, оговорился, видимо. Еще прошу прощения, поправлю наш с тобой предыдущий диалог по поводу матча в Хабаровске. Я пропустил, видимо, новость, когда готовился к эфиру, что пришла буквально в 6 часов, после 6 часов пришла новость от официального сайта ЦСКА, что защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георгий Миланов получили серьезные травмы. У них, у Миланова переломы малоберцовых костей, а у Алексея перелом правой малоберцовой кости со смещением. Вот, соответственно, это довольно серьезная травма. Я так понимаю, просто-напросто это из-за мороза. Больше не могу ничего сказать.
Ну вот и опять же, я говорю, поэтому мне не хочется, чтобы сейчас играл Зобнин и чтобы он часто выходил. А что касается, то, что я оговорился по поводу Лунёва и Селихова, нет, я просто хотел Лунёва сравнить с Селиховым, и на самом деле, я не знаю, вот сейчас будет матч Спартак-Зенит, да, но мне кажется, что на самом деле вот сейчас Селихов должен сыграть в этом матче и в очередной раз доказать, что он где-то может быть в каких-то моментах лучше Реброва, поскольку это будет чересчур ответственный матч, поскольку, вспоминая первый матч, который мы проиграли и проиграли крупно, я не могу сейчас рассуждать, да, и говорить, что действительно там половину всех голов было из-за ошибки Артема Реброва. Мы сейчас посмотрим, что покажет Селихов. Вот. Ну и, конечно же, Лунёву всячески желаем здоровья, поскольку я очень, даже что и говорить, мне его будет очень не хватать в матче со Спартаком, потому что, ну, мне бы хотелось бы посмотреть вот на эту битву молодых вратарей, на битву Селихова и Лунёва. Вот. Поэтому, как бы, я всячески хочу сказать, что Спартаку дальнейших побед, и мне бы хотелось, чтобы завтра действительно Спартак выиграл Марибор.
Да, будем надеяться, что Спартак завтра все-таки покажет не гостеприимство, а как нужно играть со слабыми командами.
Ну что же, да, остановимся на следующем матче. И следующий матч — Арсенал-Тула-Рубин. Ну, я не могу что-то прямо экстраординарное сказать про этот матч, потому что, ну, я не знаю, Рубин меня почему-то сейчас потрясает. И мне очень интересно, почему Курбан Бердыев сейчас находится, знаешь, вот в неком каком-то тренерском кризисе. Вот.
Знаешь, я готовил новости буквально вчера как раз, да, или когда там игра была, позавчера, не помню. Я готовил новость после этого матча и прочитал, что Курбан Бердыев сказал, что он не Бешков, он не может подготовить команду за короткий срок. Я думаю, что где-то он прав, и, наверное, надо единственное, что заметить, что ведь ни одного значимого, качественного легионера, который есть у него в составе, кроме Азмуна, не играют. Все эти люди сидят на лавке. Это показатель, и, видимо, это знак того, что с ними зимой расстанутся. Тот же Лестьен, тот же Мбила, они все уйдут из коллектива, из Казани 100%. Тут, видимо, даже не стоит ходить к бабке за советом. А если говорить о тех игроках, на которых сейчас может рассчитывать Бердыев, это в основном россияне, я думаю, что просто пока коллектив не может сыграться на 100%. 100%. И, кстати, стоит отметить, что 10 лет назад дебютировал Рыжиков в составе Рубина. Сегодня как раз, в этот же день.
Да, я согласен. И видно, Рыжиков, насколько я помню, он мне очень нравился. Очень нравился в сезоне, когда первый раз Рубин стал чемпионом России. Но что касаемо, вот если мы переходим там к теме вратарей, вот мне очень было интересно посмотреть на Сослана Джанаева, поскольку он уже неоднократно в этом отрезке выходит в стартовом составе. И, знаешь, для меня его игра вызывает некие такие опасения, потому что на самом деле Сослан, ну, я просто знаю и видел Сослана, да, что иногда он просто привозит мячи своей команде. Хотя, на самом деле, вратарь, он неплохой. Просто я понимаю, что у всех бывает ошибка. А что, да, что касаемо тем, то, что там таких классных легионеров у Бердыева, я могу сказать лишь одно, что мне сейчас кажется, что вот действительно, знаешь, некая такая сейчас, как у медведей спячка, вот именно вот, наверное, сейчас Рубин спит, и, наверное, после зимы он проснется, усилится, и Курбан Бердыев все-таки вздохнет и покажет, насколько же может Рубин хотя бы зацепиться, да, там, за зону Европы.
Не совсем я с тобой согласен, не со всеми пунктами. Я просто думаю, что он целенаправленно, именно Бердыев целенаправленно не выпускает легионеров, не потому что что-то не идет, или еще просто, ну, просто это установка руководства, что должны вот с имеющимся коллективом русских игроков, да, в основном российского паспорта, российским паспортом обладающих, и с ним должны, что он должен сделать такую же команду, как в Ростове. А если ты помнишь, как строился Ростов, то Ростов строился тоже за 2 сезона, и первый был отвратительный сезон. Ну, как отвратительный? То, чего ждали тогда от Ростова, а потом он выдал топ-сезон. И вот то же самое, скорее всего, ждет Рубин, что в этом сезоне это будет ни шатка, ни валка, а в следующем сезоне прорвет, и выйдет он там на второе какое-то место, третье, неважно. Может, даже на первое. Если речь вести о Джанаеве, то я с тобой не согласен. Годы, проведенные в Ростове, показывают, что он уверенный в себе вратарь. И ляпы допускают все вратари. Нет вратарей, у которых нет ляпов. И у Джанаева их стало намного меньше. Ляпов с выпаданием мяча из рук у него практически нет. Там, может, был 1-2, но он на нем вообще не зацикливается. А если сравнивать по качеству игры сейчас Рыжикова и Джанаева, то, на мой взгляд, Джанаев сильнее. А Рыжиков, видимо, в силу возраста, я не знаю, но совершает очень много импульсивных действий в обороне, когда идет атака на ворота, и у Рубина что-то не получается. Рыжиков может выскочить из ворот, например, очень далеко и не успеть вернуться и так далее. Вот такие привозы от него в последнее время приходится видеть. Хотя в игре на ленточке ему сложно как-то его укорить. Это его одна из сильнейших сторон, и вообще он качественный вратарь, но Джанаев сейчас сильнее.
Слушай, ну мне хотелось бы сказать, вот Арсенал при Божевиче, вот скажи, вот что, на твой взгляд, поменялось в тульской команде?
В тульской команде, не знаю, на самом деле поменялся тренер. Как это не банально звучит, но приход Божевича дал этому клубу сексуальный футбол, как это говорит сам Божевич. И команда начала действительно играть, они начали забивать. Я не знаю, это вот именно магия графа, по-другому не назвать никак то, как выглядит Тула сейчас. Потому что вроде бы и раньше были те же игроки. Выходили практически те же игроки в старте. Но играли они не так. Но вот все, что могу сказать на данный момент. И Арсенал сейчас нравится. Нравится, как он идет по таблице. Возможно, я уже не раз высказывался, что, возможно, он попадет в пятерку, если будет продолжать так же хорошо играть, и если усилится зимой. Я думаю, Уфе этого не хватит, а вот Арсеналу вполне.
Ну, я хочу сказать, что Божевич, он всегда очень хорошо начинает с командой, но посмотрим. Опять же, мне кажется, что все очень покажет зимняя пауза. Посмотрим, как он подготовит команду, какое усиление он сделает, да, и перестроит ли игру команды, может быть, и всякое. Вот. Я пока не знаю, но на самом деле Божевич, как тренер Арсенала, мне очень нравится, и особо ему могу нести это матч, ну, в копилку, в его тренерскую, это, конечно же, матч с Уралом. Вот на самом деле, это, вот, мне кажется, один из самых лучших матчей был Божевича во главе Туликов.
Да, да, я с тобой согласен. И действительно, Арсенал выглядел намного сильнее Урала, и там у Урала практически не было шансов, несмотря на то, что команда пыталась что-то создать, но Арсенал очень грамотно оборонялся. Ну, я предлагаю перейти плавно к Уфе. Команда типа по таблице.
Да, ну, видишь, я говорю, мы начали про Урал, да, вот сейчас закончили тему Арсенала и Рубина, проговорили про Урал, и вот на самом деле, что касаемо вот именно этого матча, Урал, я не знаю, ну, как так можно, может не повезти команде, просто на самом деле я почему-то был думал, что Урал должен победить Уфу, но, к сожалению, все вышло до наоборот, вот, как бы я могу сказать. То, что на самом деле Уфа очень, я не знаю даже, каким это слово выразить, вроде вот, знаешь, вроде на самом деле Уфа особо по первым минутам вперед-то и не шла, вот, но что-то так поменялось, там вот буквально минуте на 20-й, и все, то есть совершенно по-другому заиграла команда, и я просто, конечно же, не могу не отметить это, конечно же, пенальти, который был назначен на ворота Уфы, ну, просто такие пенальти, таким игрокам, ну, нельзя так просто бить по центру, под перекладину, но на самом деле, мне кажется, если игрок бьет под перекладину, значит, он должен быть, во-первых, уверен, а во-вторых, у него должно быть мастерство, потому что если ты бьешь под перекладину, я еще раз говорю, неизвестно, как мяч да, там закрутится, или закрутится ли он там до конца, но не знаю, на самом деле Уралу дико не везло то, что они не забили даже хотя бы единственный гол.
Да, слушай, мне даже добавить нечего к этому, давай переходить дальше.
Да, конечно, давай перейдем, но я хочу просто сказать, что на самом деле, вот возвращаясь опять же к этому матчу, да, на меня очень большое впечатление, как всегда, производит Кротов. Просто парень молодец, парень относительно молодой и очень классно проводит там матчи. Просто действительно, на самом деле, есть куда расти. Ну, давай перейдем к матчу Анжи-Локомотив. Ну, да, я скажу свое мнение, да, я хочу просто сказать то, что... Ну, не знаю, такой вязкой, что ли, игры я не видел в чемпионате. А, нет, хотя видел. Скотосно был, да, вот матч Скотосно, вот действительно. Так,
согласен, команды достойны друг друга, играли в примерно похожий футбол, убивали друг друга практически, но... Но выиграла та, что была класснее.
Но согласен, на классе мне очень стоит отметить Фернандеса. Парень действительно молодец, прогрессирует. Хотя, да, там все говорят, что со Смородской он там катал лавку запасных, да, и был игроком там запаса. Двойного, то есть как бы Смородская к нему очень плохо относилась. На самом деле Фернандес как игрок очень неплохой. И, конечно же, всех, и меня в том числе, поражают вот в Локомотиве. Я могу только отметить еще братьев Мирончуков и Игоря Денисова, который на самом-то деле выдал опять не очень-то плохой матч. И вопрос уже к Станиславу Саламову: когда же вы все-таки возьмете Игоря в сборную? Поскольку я все равно не понимаю пока, ну, конечно же, обиды, конечно же, какие-то, да, там есть перипетии, но ведь согласись, что Денисов в этом матче и отдавал очень четко пасы, и открывался, и, то есть, ну, вот вел себя действительно как очень классный игрок, очень классная команда.
Ну, слушай, я с тобой полностью согласен, но... Блин, ты же слышал, точнее, ты же видел, наверное, ты читал эту новость, что сказал Черчесов про Денисова. Это же уму непостижимо. Он сказал: микротравмы не дают мне вызвать Денисова в сборную. Большего бреда я не читал. А так он говорит, да, он действительно топ, пацан. Я его вызвал, но у него микротравмы, поэтому не могу.
Да, поэтому я и говорю, то есть это может быть очень большая дискуссия, да, по этому поводу. Но, да, я думаю, что ты прав, когда сказал, что действительно играли две команды, которые вот действительно там просто катали мячик, да, то есть как бы очень вязко играли, и такие игры, хотя для чемпиона, пока, да, там Локомотив идет на первом месте, на самом деле, пока вот для такого, в кавычках, чемпиона, такие игры все равно тоже очень многое значат. Самое главное, что Локомотив взял те очки, которые он должен был брать. Вот, то есть за это я тебе могу сказать, за это ругали и Спартак в прошлом чемпионском сезоне, что тоже у него были такие игры, когда они там могли катать весь матч просто по полю соперника, да, вот, и в итоге забить всего лишь там один гол, но тем не менее, как мы все знаем, игра забудется, а результат и три очка они у команды останутся. Ну, давай, наверное, перейдем к следующему матчу, если ты не против.
Нет, конечно, давай.
Ростов-Амкар. Ну, здесь, знаешь, здесь, наверное...
Мне здесь точно сказать нечего. Я видел эту игру, я засыпал дважды, не знаю, если у тебя есть что сказать по игре, давай. Я засыпал дважды и просыпался вот на пенальти. Больше ничего не сказать.
Слушай, ну, я могу только отметить, что в стартовом составе вышел Илья Абаев. Мне очень было интересно посмотреть за его игрой. Мне очень было очень интересно было посмотреть за игрой также Макеева, Паршевлюка, ну, знаешь, всех бывших спартаковцев. Вот. Но на самом деле, ну, я не знаю, но это действительно, это прямо еще, вот, знаешь, один скучный матч в Ковпилке и РФПЛ. И, ну, просто не знаю. Не знаю, что сказать. И тут удары в створ просто. Это оглушительная статистика. Один удар в створ у Ростова и ноль ударов, соответственно, у Амкара. Не знаю, что происходит сейчас с командой Гаджи-Гаджиева. Пока не знаю. Вот на самом деле, вроде пришел туда Евсеев, вроде как бы команда заиграла, но сейчас у нее опять какой-то ступор, и не знаю, куда этот ступор приведет. Либо к знаку плюс, либо к знаку минус. Вот как ты считаешь?
Не могу сказать, не знаю. Вот я на самом деле не так пристально слежу за Амкаром, чтобы сказать насчет Евсеева. Я надеюсь, что из него выйдет качественный тренер.
Ну что же, давай, наверное, перейдем к самому такому значимому матчу, к дерби «Зенит» и «Тосно».
Да, это главное, что ты сказал, дерби. Это такое дерби, прям дерби всех дерби. Когда играет команда из региона, плюс с командой столицы этого региона. Ну, как-то это довольно... Нифига это не дерби, короче. Не похоже это на дерби, ни разу.
Ну, на самом деле, да, может быть, это... Ну, понимаешь, у «Зенита» же тоже мы говорим, что один город, одна команда. Но на самом деле, я не знаю, но вот я прошу тебя, наверное, как знатока, да, то есть я не знаю, какие разговоры сейчас там происходят в Петербурге, но как нам говорит телевидение, да, то есть они прям вот и все эксперты делали из этого матча что-то, вот знаешь, практически подобие, допустим, игры Спартака с Динамо. Вот что-то вот в неком смысле такое передавалось. Вот как на самом деле вот тебе это смотрелось?
Ну, слушай, нет, ну, даже подобие нет. Ты же знаешь, кому принадлежит телевидение Российской Федерации. Оно принадлежит одной нефтегазовой компании. Я имею в виду спортивное телевидение. Соответственно, дальше говорить полезно. Встречаются две команды. Одна из них бедная, другая богатая. Одна топ в рамках, да, даже на самом деле и среднеевропейского уровня. И если не брать уж топы европейские, то если там сравнивать с каким-нибудь Альки, например, который тоже топ-клуб, то «Зенит» вполне себе топ-клуб на таком уровне. Так вот, и команда «Тосно», которая более или менее начала играть, вот, выйдя в премьер-лигу, показывая тот же футбол, что показывала в ФНЛ. Да, команда вроде играющая, но это не уровень, на самом деле даже не уровень РФПЛ пока что. Ну, не знаю.
Я согласен, но на самом деле, действительно, может, ты и прав, пока еще тосно, рано играть с тем же самым «Зенитом», я не знаю, с тем же самым «Локомотивом», но на самом деле не могу не отметить все-таки Парфенова, и который все-таки по приходу в команду, да, он все равно придал ей какую-то некую уверенность, и так как при нем, например, открылся всем неизвестный Антон Заболотный, я думаю, что это делает такой, знаешь, большое дежавю Парфенову.
Да нет, на самом деле, да, я согласен полностью, абсолютно. Парфенов хороший тренер, и мне нравится его работа, но я хотел добавить про Заболотного только, что игрока все знали, игрок ФНЛ прям вот его, это прям чемпион ФНЛ, ну, в плане, что этот парень там прохавал жизнь, как говорится, прошу прощения за выражение, от дна до верха, поэтому он ФНЛ знает, и он прошел, он там забивал, и совсем неудивительно, что вот этот игрок стал основным тосно. Единственное, что вот удивляет, что он почти каждый матч забивает, да, меня это удивило, но в остальном, не знаю, да, также меня удивляет, что его вызывают в сборную, но с другой стороны, если смотреть на его конкурентов, кого еще вызывать, то по сравнению с Бухаровым, я думаю, да, можно вызывать Заболот.
Слушай, ну я хочу такой еще вопрос задать. Вот как-то Роберто Мальчини сказал, что Дзюба и Кокорин должны забить 30 голов за сезон. И в этом матче, да, пусть соперник был не топ уровня, вот, а каждый своей возможностью воспользовался. Вот для тебя смогут ли Дзюба с Кокориным забить 30 мячей?
Ну, на пару вполне может быть. Но Дзюба вряд ли забьет больше 10 в этом сезоне. Я готов даже ставлю, кто будет сделать. Не думаю, что он сможет забить больше 10 голов, потому что он играет просто в основном с лавки, и игра его вызывает вопросы, потому что нет того подыгрыша, в который раньше играл Дзюба, нет той вариативности. Сейчас он просто стол, на которого вешают, и он должен замыкать. Если раньше Дзюба, будучи играющим в «Спартаке» или уже позже, перейдя в «Зенит», он мог играть в подыгрыше, он мог опускаться за мячом, хотя его критиковали за это, но это у него более или менее получалось, то сейчас это просто столб, это своеобразный погребняк. Больше не знаю, что еще.
Слушай, ну понятно, но я думаю, что давай подведем некий такой итог РФПЛ, да, вот этому туру, который прошел в эти выходные. Вот скажи, пожалуйста, на самом деле для тебя вот есть ли такая игра, в которой ты действительно там не ожидал такого результата, допустим?
Только Краснодар-Спартак я не ожидал того счета. В остальном, что результат, что остальные результаты и игры были ожидаемы. Теперь Да нет, все было ожидаемо, ничего сверхъестественного не произошло. Единственное, жду Лигу Чемпионов, посмотрим, оправдаются ли наши ожидания от нее.
Да, я думаю, все равно перед матчем нам стоит поговорить о матче Спартак-Марибор. Наверное, завтра появятся какие-то инсайды, я думаю, я на это очень-очень надеюсь. Вот, ну давай возьмем матч из этого уикенда, который тебе запомнился из любого чемпионата.
Ну, испанский, конечно же, чемпионат. И, конечно же, это мадридское дерби. Атлетико Мадрид, Реал Мадрид на Ванда Метрополитано. Это был действительно боевой матч, классный матч. И всем, кто не смотрел его, носили, я, ребят, сочувствую. Потому что комментировал Уткин в паре со Стагниенко, которого я 100 лет не слышал. В спортивном репортаже видел только где-то на России-24. Вот. Ну и сам матч удался. Единственное, что стоит заметить, что Атлетико сыграл так, как играет всегда. Отвратительно. Ну, в плане именно смотрибельности. Команда сыграла хорошо. Спорить с тем, что они заслужили это очко, бесполезно. Пробили, по-моему, 1 или 2 раза все по воротам Кико Касилии. Но это не суть важно, потому что в остальном Атлетико, как команда, которая умеет убивать чужую игру, что называется, не играет сама и не дает играть другим, этот своеобразный автобус, что угодно, называйте как хотите, они сыграли именно так. По-моему, даже, если я не ошибаюсь, Симеоне после игры сказал, что игра шла по нашему сценарию. Очень сложно с ним спорить. Еще такой момент неприятный был. Это травма Серхио Рамоса, который, пытаясь сыграть головой, получил с носка по носу, и у него перелом носа, который будет довольно долго лечиться. Он пропустит игру с АПЛом. Ну, неделю. Не так, чтобы уже очень долго. Но без операции обойдется, будет играть потом в маске. А в остальном, опять же, разочаровал Роналду, который мог забивать несколько раз, но у него не пошло. Просто не идет у него мяч. Я не знаю, что сейчас, о чем. Может, он думает о детях. Не знаю. Не идет у него ни мяч в ворота, ни позицию он не может выбрать более-менее приличную. Пока я бы его оставил на лавке, но я так понимаю, Зидан на это не пойдет. Но в остальном, не знаю, и Реал сыграл на уровне, Реал должен был побеждать, на мой взгляд, но Атлетико, должен был в плане того, как команда атаковала, как хотела забивать, но моментов для того, чтобы и реально и действительно одержать победу, у Реала не было. То есть счет закономерен и игра закономерна. Атлетико сыграл так, как хотел. Симеоне прав.
То есть тебя не смущает, что в таком матче не было ни одного гола?
Ты знаешь, ты, наверное, не первый год смотришь футбол, и ты знаешь, что даже при 0-0 бывают такие матчи, что прям хватаешься за голову и говоришь, какой же крутой матч я только что посмотрел. Это был не из этого разряда матч, но матч действительно смотрелся и было не скучно. В отличие от игры Амкара, спать не хотел.
Понятно. Но мне, кстати, очень, не знаю, поддержишь ты меня, не очень в последних играх мне нравится Иско. По его игре кажется, что вот в Реале он вот, я не знаю, там в последних хотя бы 4-5 играх он вот все равно раскрывается, он некий такой испытывает прогресс. Не знаю, это лично мое мнение, Денис, ты эксперт.
Иско и правда играет хорошо в Реале, он сейчас игрок основного состава, что слава богу, что стоит, еще стоит заметить, что Иско надо похвалить и за то, что он поступил как мужчина, он решил сидеть на лавке, ждать своего шанса, он не стал уходить ни в аренду, ни в другую команду, хотя его там прочили в Манчестер, еще куда, Барселона собиралась, там много команд хотела его купить, но он продолжал ждать своего шанса, случились травмы в прошлом сезоне. После травмы Хамеса Иско получил очень много времени. И еще до того, там Хамес играл не очень, ни шатка, ни валка, но после его серьезной травмы, когда он выпал и после чего он потерял место в основе, вот тогда и Иско стал основным. И плюс ко всему, надо добавить еще плохую форму у Бейла, и поэтому Иско имеет свое место, и он его заслуживает. Плюс, добавить, если к этому, молодые игроки Реала. Опять же, как сказал Симеоне, я сегодня цитирую просто его, этого тренера индейцев, что Реал скупил всех молодых игроков, самых перспективных и лучших игроков Испании. Это тоже верно. В Реале играют сейчас те игроки, которые, молодые игроки, которые в будущем станут суперзвездами. По крайней мере, я на это надеюсь, я так понимаю, и Перес на это надеется, и Зидан на это надеется. А если подводить все-таки итог по Иско, да, скажу одно. Спасибо его агенту, то он не продал его в Зенит, когда Зенит его хотел купить из Малки.
Да, и буквально, Денис, вкратце, я, наверное, скажу про матч Рома-Лацио. На самом деле, я этот матч смотрел, меня поразило, что с первых минут Лацио пошло в атаку, и на самом деле мне за Рому было как-то, знаешь, боязно. Я не могу сказать, что я там выделяю в этом матче какую-либо из команд. Нет, мне просто понравилась сама игра и пенальти, который бы назначен, справедливо, кстати, назначен во втором тайме. Вот, вообще было два пенальти, и ведь, насколько я помню, этот матч, сейчас ты удивишься, но на самом деле этот матч судил арбитр, Джанлука Рокки. Наш любимый старый знакомый, знаешь...
Но ты заметь, что Джанлука Рокки там пользовался видеоповторами в этом матче. И плюс ко всему, я хотел бы добавить, что еще и Рому ты играл сильнее. То есть все закономерно в этом матче.
Да, я как бы не с тебя говорю то, что мне вот действительно поразило то, что Лацио нырнул с места в карьер. То есть я думал, что наоборот, они как-то, знаешь, отдадут мяч Роме, да, и Рома переждут хотя бы атаки Ромы и будут ловить просто Рома на контратаках, чтобы забить хотя бы один-единственный там гол, хотя бы выйти вперед. Но нет, так не произошло на самом деле. Игра мне очень-очень понравилась. И надо сказать, что сейчас Рома находится в очень неплохой форме. То есть, понятное дело, что они там... Был у них такой период, когда они три матча с Болоньей, Кротоной и Торино выиграли они с одним и тем же счетом 1-0. Да, но, как показал, Лига Чемпионов чемпионов, когда Рома 3-0 выиграла Челси. Вот, и в последующем Рома выиграла также Фиорентину 2-4. А на самом деле меня это очень-очень радует. И Рома действительно неплохая команда. Вот что касаемо по составу даже. Вот, и мне очень нравится Эль Шаарави. И очень, конечно, нравится Раджан и Ингалан, потому что это вот действительно такие игроки, без которых, ну, я не знаю, как бы сейчас на данный момент смотрелась Рома.
Опять же, стоит сказать спасибо менеджеру Раджана Ингалана, что он никуда из российских клубов не перешел, потому что играет он действительно фантастически сейчас.
А, согласен. Денис, ну что, у нас заканчивается время, вот, поэтому тебе, да, очень, да, тебе очень спасибо за беседу. Вот, я думаю, что завтра я не пропущу эфир, и мы с тобой подробно, если ты не против, поговорим действительно о матче Лиги Чемпионов. Я думаю, что не только о Спартак Марибор, но и остальные матчи, я думаю, мы тоже с тобой разберем.
Да, я с тобой согласен. Все, завтра поговорим о матчах Лиги Чемпионов, о завтрашних и о послезавтрашних. И если удастся, то завтра подключится Олег Паранян. Будем на это надеяться. Ну все, спасибо тебе, что помог провести мне этот эфир. Пока-пока.
Спасибо, Денис. Пока-пока.